У нас гость, новый гость. Знакомьтесь, пожалуйста, эксперт-аналитик Донецкого института информации. Это общественная организация такая. Виталий Сизов, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вообще-то наши постоянные слушатели с Виталием знакомы. Он бывал в наших эфирах, насколько я понимаю.
Понимаешь, у нас есть и непостоянные, мы всех любим.
Ну, собственно, и ваши коллеги из вашего института тоже бывали. И, насколько я понимаю, институт имеет непосредственно отношение к громадскому телевидению Донбасса.
Ну да, сначала это была общая инициатива, одна структура, можно сказать, ДИИ админил общественное телевидение Донбасса. Но вот буквально, там, я не знаю, месяц назад мы уже окончательно разделились, то есть вывели громадское в отдельную организацию. И институт теперь...
Но, тем не менее, это родственная организация, я так понимаю.
Ну да, да, отрицать есть... связь бесполезно, собственно.
И потому вот хотим с актуального начать. Ну, собственно, ваш коллега Алексей Мацука вчера это немножко комментировал в нашем эфире, но, может, вы с тех пор что-то новое узнали об этом, разобрались в истории, когда вашего корреспондента не допустили к Петру Порошенко, который на Корчуне открывал вышку. Как по мне, совершенно... Да, телевизионную вышку возле Краматорска. А как по мне, совершенно абсурдными обвинениями в том, что... Вот,
да, подделывал карточки какие-то.
Да, какие-то финансовые махинации.
Там, да. Дело в том, что он был не один, там другому человеку сказали, что он оружие хранил. А третьему сказали, что он Гиркина снимал, когда
слушайте,
там оккупация
была. Там я понимаю, что это, в общем-то, театр абсурда, и можно было бы не обсуждать это, если бы это не мешало работе, А во-вторых, я вот не слышала, было ли дальше продолжение. Их кто-то проверял.
Вот в том-то и дело, если они на самом деле какие-то махинаторы, то их дальше должны были привлечь к ответственности.
Сказала, говори, Бэд.
А их не пустили к президенту, а потом спокойно на том же автобусе увезли и попрощались.
Тут может быть два варианта. Либо это как при советской власти, там, да, когда Олимпиада была за сотый километр, кого-то убирали.
А чем не вышли? То есть лицом там, я не знаю.
Ну вот какие-то нашли пятна в биографии, если так подумать рационально. С другой стороны...
Я слышал, что они неудобные вопросы собирались задавать.
Подожди, но они же собирались.
Но может, они кому с кем поделились?
Может, к определенным средствам массовой информации отношения предвзято. То есть мне пока тяжело комментировать, потому что...
Там удивительно, там среди этих средств массовой информации есть государственное телевидение. То есть бывшее Донецкое областное телевидение, которая сейчас Донецкая редакция национальной телерадиокомпании. Да.
Да, либо тут уже у власти какие-то проблемы, и если мы вспомним, когда тут некие правые активисты в количестве несколько десятков человек пошли недавно штурмовать администрацию, и сколько там согнали бойцов, я хотел сказать, внутренних войск, уже национальной гвардии, чтобы их охранять, и это тоже показывает... скажем, определенном страхе и неадекватном восприятии угрозы.
Показывает преемственность, как по мне, любой нашей власти. Все одинаково
себя ведут. И театр абсурда продолжается.
Насколько я знаю, один из депутатов написал обращение с просьбой разъяснить ситуацию в правоохранительные органы.
Вот эту вот, возле вышки, короче.
Да, Алексей Рябчин. И подписали его коллеги некоторые из разных фракций. И теперь мы ждем ответа, может, будет какое-то объяснение.
Разбирательство.
Но до этого был же еще инцидент, когда препятствовали нам неизвестные люди, нам, общественному телевидению Донбасса, проводить эфир годовщине Евромайдана.
Да, это 21 ноября было.
Да, тоже, в общем...
Сорвали вам эфир.
В общем, зона АТО — это такое странное место, где происходят разные такие непонятные...
Вы знаете, у нас вся страна такое странное место.
Давайте не будем обобщать. Насчет зоны АТО. Да, перейдем уже к заявленной нами в анонсах теме. У вас недавно в Краматорске Донецкий институт информации, презентовал аналитическую записку с романтическим названием «Не все так тихо на Восточном фронте. Аудит Минских соглашений и варианты реинтеграции Украины». Сразу вопрос у нас с Михаилом. Почему вы решили говорить о такой серьезной теме в Краматорске?
Ну, во-первых,
зависит ли от Краматорска имплементация Минских соглашений?
Вот думаю, зависит и от Краматорска, от всех зависит имплементация. Во-вторых, это во-первых. Во-вторых, это не только наше исследование, это исследование целой, скажем, группы аналитических центров украинских. Это Институт мировой политики, демоинициативы там были. Был Vox Ukraine, каждый писал свой раздел. а потом это редактор сводил все. И все это сначала было презентовано в Брюсселе, но потом как-то мы подумали, это была в чем-то инициатива Донецкого института информации, что глупо презентовать что-то только в Брюсселе, то, что касается Украины.
То, что касается Краматорска, да.
Надо ехать к людям и показывать им, и говорить с ними, поднимать эту тему, потому что ну, мало кто понимает, что это за Минск, какие последствия он несет, и вообще, что это для Украины, и чем он вызван. Мне кажется, в украинском обществе не хватает дискуссии по этому вопросу, хотя бы для начала дискуссии.
Ваше экспертное мнение, что это за Минск? Ну, сейчас как раз вот в украинском обществе доминирует мысль о том, что это ну, ничего, кроме затягивания процесса и, собственно, загоняние, да, ситуации, вот какой-то глухой угол перевода конфликта вот в такую какую-то вялотекущую
сохранение статус-кво.
Да. Я бы хотел говорить только от имени нашей организации, потому что тот документ, который мы готовили, мы тоже, у нас там были некоторые дискуссии по некоторым вопросам, он как бы узгодженный, а я вот как бы свое личное мнение скажу, что это инструмент просто, который мы можем применить, как мы хотим, ну или какие у нас будут возможности. Инструмент прекращения активных боевых действий, либо интеграции Донецкой области обратно Луганской, либо прекращения войны, либо выхода России из активного вооруженного конфликта. Как мы его применим, как мы сможем сложить этот дипломатический пасьянс?
Вопрос в чем? Вопрос в том, что если, например, нож, извините, тупой, то им не нарежешь колбасу. Понимаете, вот вопрос о жизнеспособности и пригодности качестве самого инструмента. Вот о чем речь.
Просто уже, если каждый его может трактовать как угодно, да, мы можем так использовать, но Россия его использовать
вот эдак, да.
будет иначе. Она, к сожалению, наверное, сильнее и, ну, в мире.
Ну, это объективно, да. И хотя бы надо видеть в этом успех, хотя бы, что нет активных боевых действий. Если мы вчера следили за новостями, то глава Генштаба уже рассказал, что активизация боевые действия, прямая агрессия приведет где-то в течение 10 дней к потерям 10 тысяч человек со стороны украинской стороны. Очень непропорциональные силы, и уже в этом плюс в том, что хотя бы остановлена эскалация. Если мы смотрим правде в глаза, то фактически Россия терроризирует Украину там ограниченным контингентом вооруженных сил на Донбассе. И достаточно этого, чтобы пускать кровь и ну, какие-то ужасные вещи производить в Украине, угрожать ее государственности. А этот Минск этот стал тем инструментом, который хотя бы как-то ограничил эту ситуацию. То есть дальнейшей эскалации нет, и нет дальнейших жертв. И это уже хорошо, это раз. А во-вторых, опять же, как его трактовать? По крайней мере, это понятно, что, ну, как говорит Роман Бессмертный, Минск закончился 1 января, когда, ну, 2016 года.
Вот буквально неделю назад именно эту фразу он у нас в студии говорил.
Да, он любит это повторять,
да.
Но все равно это не отменяет то, что хоть, по крайней мере, удалось посадить, по крайней мере, всех акторов за один стол переговоров. Ну, конечно, там многие говорят, что не хватает там США и Великобритании еще.
Ну и вопрос все-таки в эффективности. Да, ну, с одной стороны, действительно, да, активные боевые действия удалось прекратить, загасить пламя, да, вот.
Ну,
вот.
И не то,
но,
чтобы загасить.
Но, в принципе, мы знаем прекрасно, да, что любой конфликт, он всегда переживает разные стадии. Там тот же конфликт в Приднестровье или в Югославии. Не бывает, чтобы активная фаза войны, вот такой вот, да, локальной, велась там годами. Безусловно, она вот впадает в такую вот, как бы, в стадию тления. Но это же не значит, что новой вспышки мы как бы никогда не допустим.
Поэтому надо...
Тление, оно чем и опасно.
Проблема в чем в этого формата? Тем, что все недовольны. То есть Украина недовольна, Россия недовольна, даже в этих организациях буферных ДНР, ЛНР тоже все недовольны минским форматом. Но это, с одной стороны, это плохо, с другой стороны, это говорит о том, что все-таки этот минский формат — это некий компромисс. А если мы хотим разрешить ситуацию, то в том или ином виде необходимо идти на компромисс. Я сам как бы весной посещал Хорватию, тот регион, который они интегрировали, и хотя нам показывают Хорватию как опыт успешной реинтеграции, на самом деле на местах там все не так однозначно, и люди, которые живут на той территории, они воспринимают это, как воспринимают в Украине. Они считают, что это было предательство, что вот надо было додавить, дожать, там, как бы по полной программе. Вот представители местных властей, которые в прошлом были добровольцами хорватской армии, они очень неформально недовольны тем, как урегулировалась эта ситуация. Это с одной стороны. С другой стороны, нам это показывают как пример наиболее удачный для Украины. То есть надо сначала понять, что довольными все не будут. Не будет какого-то парада победного такого, как хотят это видеть. Все эти люди, которые не воспринимали украинскую власть, они все никуда не исчезнут. Или люди, которые скептически к ней относились. Что это масса проблем, которых надо будет решать. А из этого...
А если будет победный парад, не дай бог, честно, вот как по моему мнению, то это будет только к худшему. Это значит, что этих людей с их убеждениями мы загоним в подполье.
Ну, там на самом деле таких людей не так много. Я бы сказал, парад, это как бы...
Я имею в виду,
что это не будет выглядеть как в фильмах. Я не говорю. Возможно, даже после силового, там, допустим, деоккупации, все равно останется масса проблем. А из этого следует следующее. Осознавая все это, я думаю, украинская власть сознательно тоже и не желает имплементировать этот Минск до конца. То есть ей надо думать, что делать с этими 2 миллионами, как минимум, нелояльных избирателей, которые вполне поменяют электоральную, скажем, карту Украины, которая сейчас вполне устраивает действующую власть. При том, что в нынешней ситуации, если посмотреть рейтинг партий, то, знаете, как говорят, вот там не берем Донбасс обратно, то пророссийские партии победят, так они могут победить вполне и без Донбасса.
Просто дело в том, что даже сейчас Леонид Кучма, да, который возглавляет трехстороннюю группу в Минске переговорщиков, он говорит о том, что о своем желании выйти из этого переговорного процесса, ибо он не видит перспектив. Получается, по-вашему, компромисс — это когда всем плохо.
Компромисс — это когда все недовольны частично.
Когда все недовольны.
В этом и есть компромисс. Но можно подумать компромисс, чтобы все довольны, но мне трудно представить себе
ситуацию. Вопрос, какой может быть компромисс, когда, пусть не все довольны, но все менее недовольны.
Вот, компромисс, на ваш взгляд. Ключ от решения конфликта лежит в Москве больше. И частично в Киеве, потому что главное, конечно, что украинская власть хочет твердых гарантий, что оттуда уйдут русские войска и уйдет русское влияние. С другой стороны, понятно, что это не произойдет за день, за два. Это будет титаническая работа необходима потом дальше по устранению этого влияния. Никто не хочет с этим связываться, в принципе.
По поводу титанической работы, буквально несколько минут у нас осталось. Вы были соавтором, насколько я понимаю, аналитической записки «Как жить с неподконтрольным Донбассом». Здесь анализ... всего того, что произошло, каких-то тенденций, да, что изменилось за эти 2,5 года.
Да. Это все связано, да, и с невыполнением Минска. Ну, то есть мы уже, грубо говоря, свыкаемся с тем, что эти территории могут быть долгое время неподконтрольными.
Да, это и самое страшное.
И вопрос, как с ними жить.
Но изменились и другие серые зоны, да, и подконтрольные, но тоже Донбасс, все поменялись. Вопрос, действительно, вот какой вы сделали для себя вывод из этого анализа?
Для меня вывод, что, во-первых, вопрос реинтеграции надо поднимать не там, в первую очередь, а на территории подконтрольной украинской власти, потому что здесь отношение неоднозначное к этому вопросу. Это раз. Во-вторых, пока мы находимся в такой патовой ситуации, хотя бы не разрывать отношения с той территорией неформальной, которые существуют. То есть, если 20 тысяч человек ежедневно пересекают линию разграничения, то пусть пересекают и пересекают ее с удобствами. Если люди хотят сохраниться там в украинской юридической системе, то надо помочь им как-то удобно оформлять документы. Если предприятия хотят работать там и платить налоги в бюджет Украины, зачем нам мешать этому? Зачем искусственно разрывать те связи, которые хотя бы остались? Потому что экономика — это одна из базовых
категорий.
Вы же
знаете, что вам радикально настроенные украинские политики ответят.
Да, что это финансирование терроризма, скажут. Да?
Но... Так это и не радикально. уникальный. И я скажу то же самое. Фактически жизнедеятельность этой территории.
Нет, нет, да, речь идет о том, что они там работают, а налоги платят в Украину. Ну, это не...
ну они в любом случае они, будут.
Тут речь говорят, я так понимаю, о том, что они будут платить бюджет этих образований.
Они и так платят.
Все равно платят.
Но вы говорите, это территория. Это не территория, это люди. Предприятие любое, там, допустим, если это большой металлургический завод, то это многотысячный коллектив. И я думаю, люди навсегда запомнят, если их предприятие закроется, ну, мало кто будет там строить большую цепочку в голове, что вот напала Россия, предприятие закрылось, а они запомнят, что Украина перестала брать наш товар и лишила нас зарплаты.
Ну, тем более, что им так и будут объяснять.
В любом случае Украина не будет хорошей.
Нет. Если перекрыть... Сейчас действует блокада, допустим, на лекарственные препараты. Если у меня... Я живу в Донецке, у моих родственников там нужен инсулин. И я начинаю искать инсулин, и я узнаю, что инсулин мне не привозят, потому что есть некая блокада. Я буду как это позитивно воспринять, а в это время добрый доктор Айболит из России приходит с инсулином и говорит: вот, держите, вот у вас отняли, я вам дал.
Реинтеграция таким образом только усложняется.
Это усугубит конфликт. Да.
В общем, наша беседа только подтвердила, что тема очень дискуссионная на самом деле, да, и, видимо, мы ее продолжим и в этом же составе в том числе. Спасибо, что пришли сегодня в наш эфир. Виталий Сизов, эксперт Донецкого института информации, общественная такая организация, пытались анализировать перспективы Минского процесса и говорить о том, как жить с неподконтрольным Донбассом.